Может, у нас какие-то вопросы будут из зала? Пожалуйста. Бывает, время от времени нужно будет и порассуждать, что у нас набежало во внутренности. Если нет, тогда мы будем рассуждать дальше по местам Священного Писания. Пока ничего. Давайте мы сегодня коснемся второй стороны участия. Опять читаем место Писания, о чем мы вспоминали в это прошедшее воскресенье, и сегодня пойдем дальше. Первое послание Петра, 4 глава, 4 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 4 стих. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Потому что видят, что мы участвуем с Богом, а не с ними. В чем мы участвуем? Участвовать либо с этим миром греховным, либо с Богом, либо с грешниками, либо со святыми. В чем участие?» Мы в это прошедшее воскресенье рассматривали в основном вопрос, когда христиане участвуют с безобразием, с беззаконием, с грешниками, когда имеют соучастие с демонами, если дальше смотреть. Ведь фактически любое идоложертвенное, идолопоклонство, оно опасность имеет за собой более скрытую, чем мы задумываемся. Апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы имели или ваше общение было с бесами. Общение с бесами – это уже за пределы всего, это уже тебе не грех. Это уже не с грехом общение, это уже с демонами, это уже глубокое погружение пошло. Ужас заключается в том, что чем глубже человек погружается в беззаконие и грехи, тем труднее ему оттуда уходить. С большими потерями он оттуда выходит. Но сегодня мы о другой линии будем рассуждать. Пока читаем дальше. «Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Не участвовать с ними в распутстве могут только те, которые участвуют со Христом в чистоте и святости. Еще раз. Не участвовать с ними, с грешниками в распутстве могут только те, которые участвуют со Христом в чистоте и святости. По-другому. Это те люди, в которых сердце чистое, в которых Христос живет, и Он воцарился, и Ему не первое место дано, как зачастую. Только, пожалуйста, я не критикую. Ну-ка, сами подумайте. Если вы имеете спутника жизни или спутницу, и вы ей отдаете первое место в сердце, остальное в сердце кому предано? Подумайте, пожалуйста. Богу отдаем только первое место, а все остальное кому? Я нигде не нашел такого места Писания, где написано, что Бог, вот где ему первое место дают, он туда входит и все занимает. Такого не написано. Он говорит, вселюсь и буду ходить в них, и буду в них, и их Богом буду, если они будут отделены от беззакония и греха. Они будут в чистоте и святости. Бог не согласен на часть в сердце. На часть в сердце согласен дьявол. Знаете почему? Потому что дьявол прекрасно знает, и он примерно так выражает свое понимание. Если мы внимательно будем изучать Священное Писание. «Ходи на собрание, поклоняйся Богу, служи Ему». Но только отдай для дьявола немножко места, не больше, чем комариный нос для малой закваски. А малая закваска не успокоится, пока месть не проквасит все тесто. А все тесто, если говорить о человеке, то человек триедин, дух, душа и тело. Значит, тогда настолько будет проквашен, и дух у них будет осквернен, и душа, и тело будет непонятно что. Бог не согласен на закваску. Священное Писание говорит, как Христос предал Себя за нее, за церковь, чтобы осветить ее. Это вопрос жертвы и пролития крови. Второе, очистивший бани водные посредством слова, чтобы представить себе ее чистой невестой, да, не имеющей ни пятна, ни порока. Дальше. Ничего сему либо подобного. Знаете, есть такое интересное выражение, мы как-то с вами разбирали, кажется, в теме о том, какая степень очищаемых одежд. Одежды у Христа в момент преображения на горе преображения были так белы, как на земле белильщик не может выбелить. Оказывается, вот как люди могут выбелить, такое не проходит в небо. И вот теперь следующий вопрос получается. Если в небо такая одежда не проходит, скажите, кто будет нам убелять одежды и какой-то мерительной такой линейкой мерить белизну? Что есть белизна? Дьявол говорит, да оно хватит, уже белое. А Бог говорит, нет. Как на земле белильщик не может убелить, такое только туда идет. Так какой в нас свет? Ну вот свет в нас такой, знаешь, какой свет, не то, что вот в этих окружающих. Он говорит, так есть неприступный свет. Если мы не научились на земле ходить в неприступном свете, ой, или мы будем в вечности в неприступном свете, правда? И зачастую мы к стыду христианскому и к позору, из-за чего позорится имя Господне, сравниваем себя не по соотношению с чистыми и святыми, а по соотношению с грешными и отстающими. Ну-ка проверяйте. Вот они грешнее, те хуже, а я лучше. И этот метод сравнения, это степень оценки, это беда. Поэтому мы затронули вопрос, чтобы не участвовать с ними в распутстве, это значит, мы будем участвовать с Богом в чистоте и святости. Но если с Богом нету полноты стопроцентной, обязательно будет раздвоенность туда на нечистоту этого мира и беззаконие. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодствуйте в молитвах. Вопрос благоразумия и участия. Мы сегодня коснемся следующего момента. Довольно-таки печальная картина, но дай Господь, чтобы мы определились в том, что хочет видеть нас Господь и к чему Он нас призывает. Апостол Павел интересную такую фразу пишет. 1 Коринфянам 9 глава. И здесь он описывает, мы возьмем часть стихов с 23 по 27. И немножко порассуждаем. 1 Коринфянам 9 глава, с 23 по 27 стих. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». То есть Евангелие. А что есть Евангелие? Благая весть. А в чем ее сущность, благой вести? Если мы посмотрим на первое послание Иоанна, то там интересная фраза. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». И вот, говорит, благовестие, какое мы слышали от Него. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме. Дальше остановка. Это уже не есть благовестие. Еще раз. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим фактически во тьме, это обман. Это не благовестие. Благая весть – это быть во свете и очищать себя, подобно как Он во свете. Итак, сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я хочу задать такой вопрос, а мы давайте порассуждаем. В чем сущность венца? Вот, говорит, воздерживаются для того, чтобы получить венец. Бегущие на ресталище, на беговых дорожках. Да, они от многих вопросов воздерживаются. Мне приходилось вращаться среди спортсменов. И я слышал, о чем они говорят, о чем они рассуждают, о чем они думают, о чем они мечтают. И я был довольно-таки удивлен. Бывали моменты, когда, говорит, им надо было накачивать мышцы, они это делали. Были моменты, когда им нужно было сбросить вес. И они в течение недели такие килограммы или паунды веса сбрасывали. Я возьми и спроси, а почему так? Потому что, говорит, для тяжелоборства нужна вот такая структура мышц. А когда, говорит, ты идешь на лыжах, нужно, говорит, по-другому. И, говорит, руки вес излишний имеют. Они, говорит, мешают тебе скорости. Нужно, говорит, сбрасывать. Потому, говорит, пятиборье в той стране было. Знаешь, что такое? Пять видов спорта. И они друг другу противоречивы. И друг за другом следующий выход на спортивные арены был за короткий промежуток времени. Успеешь ты набрать нужное телосложение? Успеешь ты сбросить лишний вес? Или у тебя не выйдет? И потом подсчитывались очки по пятиборью. Я сегодня не собираюсь этого говорить, но здесь рассматривается вопрос. Бегущие на ресталище бегут все, кто как воздерживается. Цель у этих бегущих – взять венец. У меня следующий вопрос. Ну и вот они взяли венец, и на этом все? Ведь эти люди, они готовятся к следующему чемпионату для того, чтобы выйти на более высокую арену. Тогда или нет? Ихний венец не здесь останавливается. Они хотят быть звездой этого мира. Ну да или нет? Священное Писание говорит о том, что звезда от звезды разнится в славе. И те, которые обратят от грехов и беззаконий многих, то таковые будут сиять, как звезды, навеки и навсегда. Так написано в книге пророка Даниила. Знаем, да, это место Священного Писания? И отсюда вывод довольно-таки интересный. Это у них венцы, а наши венцы в чем заключаются? Что мы подразумеваем под словом «венец»? И цель наша, что мы собираемся достигнуть? Почему я так ставлю вопрос? Потому что на сегодняшний день вытекает странный вывод. Вся жизнь христиан зачастую сводится к тому, чтобы в течение всей сознательной жизни постоянно бороться и драться со грехом. Мы понимаем, о чем мы говорим? И вся жизнь вот так вот варится в битве против греха. Мы не замечаем этого. И это наша цель? Это наши рубежи? Это вот к этому мы стремимся? Не кажется ли нам, что битва со грехом, это битва, как в свое время нужно было, к примеру, восстанавливать город Иерусалим в дни Неемии? И на него натиски были. Помните, люди говорили, люди ему там пророчествовали, люди угрожали, люди предлагали куда-то уйти спрятаться, предлагали какие-то советы делать, устрашали разными вариантами. Вот эти нападки они отражали. Но чем они занимались? Только отражением нападков, да? Это для этой цели Неемия пришел в Иерусалим, чтобы отгонять нападающих, да? Отгонять этих лжепророчествующих, отгонять эти угрозы. Или у них другая цель была? Скажите, пожалуйста. Какая? Создать ограду вокруг города, стену восстановить. Поставить ворота, сделать запоры, восстановить храм, восстановить все дома, но самое главное, город со стенами и храм жертвенником. А дальше, чтобы пошла бы жизнь. Что есть жизнь? Каждый по-своему ее понимает. У него была цель, чтобы было общение людей с Богом. Для того, чтобы опять было жертвоприношение, чтобы было действие Божьего влияния в храме, и чтобы слава о имени Господнем и о народе Израиля распространялась дальше. Вот это цель. А теперь давайте-ка посмотрим мы, чем мы занимаемся. Приняв Иисуса Христа своим Спасителем, кто как принял, мы с вами рассуждали, обещав Ему добрую совесть, кто какую и чего ради обещал, это тоже вопрос, и кто как принял Духа Святого или не принял, и дальше начинается жизнь. Жизнь чего? Жизнь чего? Знаете, когда мы были подростками, нам задавали вопрос, только, пожалуйста, не для критики. Ну что? Водное крещение принял? Принял. Духа Святого принял? Принял. Ну, все. Вы тоже так считаете, ну что это все? Или только большое начало большого будущего, которое Бог определил для человека, для христианина? На сегодняшний день сводится парадоксально. Водное крещение, принятие Святого Духа, неплохо бы иметь дары, и обязательно удачно устроить семью. Иметь хороший дом, транспорт, ну, чтобы не болели и чтобы зла не было. И это цель. Скажите, при такой цели Священное Писание говорит, если мы только на Христа надеемся в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Это цель. Чем мы занимаемся? К чему мы стремимся? Что мы хотим? Участие? Участие? В чем оно, участие? Мы прочитаем Евреев, 3 глава, с 1 по 6 стих. 3 глава Евреев, с 1 по 6 стих. Здесь написано так. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Скажите, пожалуйста, а кто будет участник в небесном звании? Кто? В свое время один евангелист пишет, что мать подошла, другой пишет, что два брата подошли, кланялись и в том случае, насколько я помню, и просили о чем-то Иисуса. Он прекрасно знал, о чем будут просить, однако задал вслух вопрос, а что вы хотите? Мать говорит, и братья говорят, вот в царстве твоем, а где это будет царствие? Где это будет царствие? Кто, как понимает это царствие? В чем оно заключается? Вот царствие твоем, чтобы один сын был справа, другой слева. Вот такая цель. Неплохо. Иисус интересную фразу говорит, а вы сможете ли креститься тем крещением, которым я крещусь? И пить ту чашу, которую я пью? Они говорят, да. Знаете, я не думаю, что они понимали, что они сказали «да». И на что они сказали «да». Почему я так говорю? Потому что в свое время, когда было омовение ног, Иисус предложил с Петра начать это омовение, Петр возмущался и говорил, нет, никогда не, вовек не омоешь ног моих, то есть я не допущу этого. Иисус говорит, если не омою, не имеешь части со мной. О, тогда всего с головы до темени, вернее, от темени головы до подошвы ног. Иисус говорит, нет, странно, Петр, и там не так, и здесь не эдак. А мытому, если бы ты понимал, а мытому нужно только ноги умыть. Знаете, я не знаю, насколько Петр это понял. Я не знаю, насколько сегодня мы это понимаем. Вопрос этой части. Насколько мы понимаем? Пить чашу? Скажите, пожалуйста, а мы пьем чашу? Креститься крещением? Скажите, а мы крестимся таким крещением? Иисус в свое время сказал интересную фразу. Я, говорит, пришел для того, чтобы свести огонь на землю. Как я, говорит, томлюсь, доколе это совершится? Мы с вами как-то разбирали частично эти вопросы, когда огонь падает на жертвенник. Тогда, когда жертва угодна, не лежащая на жертвеннике, а жертва внутренности человека. К примеру, Давид, он поставил жертвенник на том месте, где было сказано. Ясно, что он сделал с нетесанных камней или с земли. Все точно. Он положил дрова, видимо, он знал, какие. И он возложил жертву, которую положено было. Однако огонь так и не падает на этот жертвенник. Хотя все вроде бы, видимая область, сделана так, как положено. И он вопиет пред Богом. О чем? Господи, сделай так, чтобы огонь упал на жертвенник. Я не думаю. Господи, чтобы все увидели, что Твоя слава в нас. Ведь зачастую мы так молимся, чтобы окружающие люди видели, что мы Твои, и что Твоя слава в нас. Нет. Он совершенно другое что-то говорил. Он говорил о своих взаимоотношениях с Богом. Он говорил о своей вине. Он говорил о глубине своего покаяния. Он говорил, что это из-за него страдает весь Израиль. И что из-за него должен был пострадать Иерусалим. Он сам боялся идти навстречу. Почему? Потому что меч, был заострен и в руках ангела. Написано, что он боялся. Боялся идти туда. Это, знаете, мы большие герои. Рассказывают, Господи, ты наш Бог, ты наш Отец. А когда вот так вот он бы встал в лице ангела своего с огненным мечом, я не знаю, кого бы из нас хватило бы дерзновения подойти туда. Не знаю. А Бог говорит, а я хочу, чтобы это было дерзновение. Для чего? Если мы однажды коснемся темы, я есть дверь, то он говорит, кто мною войдет и выйдет не назад, а дальше, то он войдет совершенно в другой двор. Ты, говорит, вывел меня на пространное место. Когда-нибудь мы этой темы тоже коснемся. Как это? Узкий путь, узкая дверь и внутри, а внутри Христа пространное место. Это отдельный разговор, чтобы мы сегодня не отвлеклись. Отсюда вопрос. Какова цель? Скажите, пожалуйста. Зачастую у христиан такая цель. Вот прийти в небо. Ну, как это? Ну, объясните, как? Ну, мне хотя бы в небе у порога в Доме Божьем. Ну, так написано. Нет, не так написано. Написано совершенно по-другому. Лучше один день у порога в Доме Божьем, нежели 1000 лет в шатрах нечести. Это разные вещи. Если говорить о 1000 лет и у шатров нечестия, так удачно, знаете, сооруженные в прекрасном месте, как Содом и Гоморра, помните, написано, люди, говорит, были весьма грешны, но это был сад, как сад Господень орошаемый, и туда пошел навстречу к ним Лот со своим семейством, и потом последствия жуткие. Это серьезнейшие вещи. Какова цель? Скажите, это нормальное такое состояние, когда молодоженов приглашают уже на пир, и они должны сесть, и она стоит там. Кто она? Виновница этого брачного торжества? Свидетель? Или кто она? Кто она, если она невеста? Она будет говорить, а мне хотя бы там возле порога в доме Господнем. Это абсурд. Дело в том, что зачастую люди собираются абы как-нибудь прошмыгнуть в вечность. Это такая цель. А знаете, почему такая? Потому чтобы здесь ухватить, урвать, нажиться, нагрешиться, наудовольствоваться, да и небо не прогадать. А когда в небо приходят, то там совершенно другой разговор начинается. Знаете, какой? Когда Бог показывает одежды, которые человек теперь может получить. О, чудесно! В небе, да еще такие прекрасные одежды. Это чудесно! Но потом Бог дает соотношение. Звезда звезды разнится в славе. И говорит, ты звезда. Да, все-таки у тебя слава. Но я хочу, говорит, тебе показать славу, какую ты мог бы иметь, какую ты могла иметь. И когда показывается та слава, человек, ах, поздно, как бы теперь исправить. Что исправить? Скажите, что исправить? Вот мы сейчас сюда, на землю вернемся. Мы сейчас пока мест на небе рассуждаем об этом. Я как-то делился вопросом, когда родители наказывают детей и говорят, ничего, ничего, сейчас тебе даем взыскание. В этой стране это не очень бывает, но в той так оно бывало, может быть, не у всех. За битого, за одного, два небитых дают. Ты, говорит, понимаешь, это что такое? То есть цена твоя. Если, говорит, ты был бы чужим ребенком, тебя бы оставляли, говорит, без наказания. Ну, так написано, чтобы нам быть участниками в святости его. Я, говорит, тебя наказываю для того, чтобы... Да не цена твоя была бы в два раза по сравнению с безобразием беззаконников. Нет. Я, говорит, о другом вопросе. Когда ты вырастешь, ты скажешь, что я тебе мало давал. Как это понимать? Вы знаете, и я был свидетелем таких моментов, когда Бог открывал народу своему таинство славы неба. Это не то, что ты целый день ничего не работал, а тебе вечером динарий дали. Это не то, это разные вещи. Мы с вами об этом говорили как-то. И когда Бог показал славу, то были те души, которые прямо говорили, «Господи, я не хочу, чтобы так получилось, что когда я приду в небо, скажу тебе, зачем же ты мне на земле мало давал, взыскивал, наказывал? Я не хочу этого. Я хочу, чтобы мне в небе получить именно всю ту славу, которую только возможно получить, лично для меня, чтобы потом были на голове венцы, которые можно было бы снять и пред твоими ногами положить и поклониться твоему святому имени. Чтобы не получилось, что я приду в небо и скажу, Боже, ну чего ж ты мне мало давал и наказывал? Я мог бы иметь лучшую славу, а теперь я имею считанную. Правда, слава? Это серьезные вопросы, серьезные. И когда там будут раздаваться награды, ой, что еще произойдет? Ой, что еще произойдет? Не вернешь на землю себя, не отправишься, не примиришься, не развяжешься, не изменишь образ жизни, не начнешь жить совершенно по-другому, как следовало бы, чтобы приобрести величайшую награду. Он говорит, итак, братья святые, участники в небесном звании там, а теперь сюда на землю. Уразумейте посланника, первосвященника, исповедания вашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Эта тема начинает переплетаться с темой верности. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. А ну еще раз читаем этот стих. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, я на это не обращаю внимания, на вторую часть, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Мы понимаем, что для нас дана ответственность здесь, на земле, устроить дом его, построить храм. Дальше, когда-нибудь коснемся с вами вот той темы, где Соломон говорит, величие Бога нашего, это такое величие, это Бог наш, Бог всемогущий. И потому храм Его должен быть. И я строю этот величественный храм. Но кто, говорит, вообще мог бы построить такой храм, где бы обитал бы Бог? Никто. Этот, говорит, храм, который я, говорит, построю, это всего лишь только для жертвоприношения, воскурения фимиама пред ним. Знаете, что он сказал? А теперь представьте себе картину. Бог дает каждому из нас задание, показывает на сердце и говорит, вот на этом участке твоей внутренности должен стоять жертвенник, храм. Вот из уст твоих должен выходить огонь Божьего помазания от огня небесного жертвенника. И твой дух, душа и тело настолько должны быть посвящены Богу, чтобы елей на голове Аарона стекал не только на бороду, но даже до краев одежды. А если до краев одежды дойдет, оно будет капать на землю. То есть, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились в чистоте и святости, без пятна и порока. Я не понял. И всю жизнь надо воевать, чтобы сохранить дух, душу и тело в святости. Да? Подождите. А когда строить? Когда строить? Скажите, пожалуйста. Когда же, в конце концов, эта храмина будет устроена? Когда Бог в ней поселится? Когда имя Его будет прославлено? Скажите, когда? И вся жизнь возня с грехами, с беззакониями. Покаялись, согрешили, опять покаялись, согрешили. Я немножко не понимаю этих вещей. Но меня касается тебя, каждого из нас. Иисус сказал, я проливаю кровь в неоднократное покаяние в том же самом грехе на протяжении духовного стажа 30, 60, 40 лет. Да абсурд. Ну тогда или нет? Он сказал, что пролил кровь в оставление греха, а у нас возня. Вопрос ставится так. Когда у нас возня, вот это с покаяниями, освящениями, то у нас созидание не происходит. У нас только мы убираем хлам и выбрасываем этого мусора, выбрасываем и выбрасываем. Я понимаю вопрос, если мы никогда его не выбрасывали, и когда мы только начали этим заниматься, как в свое время стал заниматься Неемия, то там столько было мусора, что там невозможно было строить, не убрав мусор. И были моменты, когда они убирали мусор и уже могли что-то построить. Потом опять убирали, видимо, мусор и опять строили дальше. И написано, сила у носильщиков ослабела от того, что они строили. Нет, там написано по-другому, а мусора было еще много. Но в конце концов подошел такой благословенный день, или как сказать, праздник. Слушай, уже убирать нечего, мусора нету. Мы теперь спокойно можем созидать и строить. Это разница, правда, большая? Правда. Это получается, мы взяли участок земли, целина, и никогда его не расчищали, зато его засадили, и у нас вот такое поперемешано. Добро со злом, зло с добром, и мы вот так вот целую жизнь вознёй занимаемся. Поливаем доброе, и тут же выкорчевываем плохое, выдергиваем плевел, ой, выдернули пшеницу, пшеницу назад, а пока она прижилась, уже второго надо выдергивать того, выдергиваем это плевел, выдернул опять пшеницу, и опять вот такое. Что-то не то, правда, да? Который верен поставившему ему, как и Моисею во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Вопрос устроения дома заключается в интереснейшем месте Священного Писания. Иисус говорит, мы к нему придем и обитель у него сотворим. Сотворение обители – это присутствие Бога и Сына во внутренности каждого из нас до такой степени. Мы, знаете, когда-то коснемся темы, очень серьезной темы. К дому твоему не приблизиться. Только издали будешь смотреть возмездие нечестивым. На каком расстоянии будешь смотреть? В своем доме, да? Каин, грех у порога дома лежит. Ты издали на него смотришь или уже сблизи? 90-й псалом говорит, издали будешь видеть. Твоему дому не приблизится. Это не значит, что возле порога дома твоего уже будет. Или, не дай Бог, уже в доме твоем есть. А зачастую на сегодняшний день, давайте только честно, рассматривая каждый свою семью, не у порога, а уже в доме. Ну так да или нет? Так что же делать? Поэтому вопрос устроения дома, я скажу вам. Я как-то проезжал мимо мест, где строились дома, да и сейчас они строятся кое-где, но очень мало. В основном раньше это происходило здесь у нас, в стране Америки, где мы проживаем. И вот я смотрю, дом построили, зажгли лампочки и вывесили таблички, что дом продается. Оказывается, кто-то купил землю, строитель построил и теперь выставил на продажу. Никто не покупает. Рядом кто-то раз начинает строить, уже поселились. Кто-то строит, поселились. Уже городок вокруг не 5, а уже 10-15 домов. И они все заселенные. Возле этого домика еще, он большой, красивый дом, некоторые места пустынные. А вот никто в этот дом не поселяется. Никому он не нужен. Никто не нашел, что это дом, его дом и для него. Ни у кого сердце не лежит к этому дому. Я так часто проезжал мимо этого дома, смотрел на него, и однажды во мне так произошло. Говорит, скажи, как ты понимаешь, в чем заключается, я не повторю этого вопроса, в чем заключается вот величие дома, его особенность, его венец, венец дома, в чем заключается? И вы знаете, я что сказал? Это когда в него поселяются. Ну тогда или нет? Венец дома – это не крыша, это не зажженные светильники, не расставленная мебель, не таблички, зазывающие клиентов, которые купят его. Величие этого дома, венец этого дома заключается в том, что его купили. Бывали такие дома, они еще строятся, а их уже купили. Знаем, да? Бог нас купил тогда, когда мы еще не строились. Но вселяться Он будет тогда, когда Ему понравится. Скажите, ну как Он может вселяться, если мы Его периодически распинаем? Ну это вселение или что это? Скажите, ну как Он будет вселяться тогда, когда не на расстоянии мы смотрим возмездие беззаконникам, а когда это возмездие беззаконникам уже в наших домах, в наших семьях, в наших мужьях, в наших женах, в наших детях, в наших родителях? Что это? Это мы так участвуем в небесном звании. Да? Это так мы уразумели, как здесь написано, «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Это так мы его уразумели. Это так мы с ним участвуем в чем-то благословенном. Дальше читаем. «Ибо всякий дом устроится кем-либо, а устроивший все есть Бог». Отсюда вытекает вопрос. Если дом моего сердца никак не может быть устроенным, значит, я Богу не позволил устроить мою внутренность. Но оно так. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы...» А теперь условия. «Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Мы с вами как-то разбирали вопрос упования, это Иисус Христос в нас, упование славы. Дерзновение – это когда мы поступаем в этом мире, как Он. Следующий момент рассматриваем – вопрос участия. Когда апостол Павел пишет филиппийцам, и потом мы подойдем к некоторым другим местам Священного Писания. Филиппийцам 3 глава, будем читать 7 стиха, возможно, до 15, может быть, даже и до конца. Филиппийцев 3 глава 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса». Остановимся. Вот что для меня было преимуществом, что мне нравилось, что мне было сладко, я с этим вопросом рассчитался. Если вопрос грехов, то с вопросами грехов он сразу рассчитался, он решил сразу эти вопросы. И посмотреть так, знаете, если принципиально, у него решение этого вопроса было намного раньше, чем он понял, кто такой есть Христос. Я сегодня не разбираю этих деталей. Помните, он сказал, говорит, я всей доброй совестью служил. Это отдельный разговор. Но что для меня было преимуществом? И когда он пишет Галатам, он говорит так, «И когда во мне Бог открыл Сына Своего, то я не стал советоваться с плотью и с кровью». С кем, с чем? С плотью и с кровью. Вот когда мы не оставляем грехи, мы советуемся с плотью и с кровью. А плоть говорит, мне вот это хочется, мне вот это нравится. И потом говорит, ну тебе же тоже нравится, ну что ж ты, это самое, что ты? И человек говорит, да, ничего, сейчас все так живут, всем так надо, по-другому не будет. И с кем мы советуемся? Он сказал, я не советовался с плотью и кровью. Он свой вопрос решил однозначно. А мы? Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. От всего ли мы отказались? Вот от того, от чего мы не отказались до сегодняшнего дня, и это являются похотями. Вот и решается вопрос, значит, мы для Него не отказались. А претендуем на вопрос, чтобы нам быть участниками, в чем мы участвуем. Но мы сегодня больше разбираем вопрос нашего участия со Христом. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Получается, если не отказываемся от всего и не почитаем за сор, Христа приобрести мы не можем. Помните, советую тебе купить. Купить – это приобрести. Отсюда вытекает вопрос. Идите лучше, говорит, продающим и покупайте. Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, глазная мазь, одежда, золото. Вспоминаем, да? Отсюда он говорит, приобрести – это значит возненавидеть за сор. Вот то остальное сдать полностью. Чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Дальше, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Вот его цель, заметим. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если дальше в этой главе рассматривать, я прочитаю, наверное, конец этой главы, и мы будем дальше двигаться по местам Священного Писания. Здесь написано так, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель». Почему? Потому что их Бог – чрево. Причина – слава и в сраме. Они мыслят о земном. Вот этот образ мышления о земном, расположение к похотям, к удовольствиям, к наслаждениям, приводит к состоянию того, что человек идет погибель, и этот человек является врагом Христа Христова. Скажите, созидание внутреннего человека будет у этого человека? Его храм будет созидаться? Никогда. Религиозность будет, внешность будет аккуратная, христианская. Не подточишь, не подкопаешь. Но Иисус говорит, вы людям кажетесь таковыми, а внутри вы суть таковые. Если бы ты, говорит, омыл бы внутренность чашу, тогда бы и внешность твоя была бы светла. Мы сегодня об этом не касаемся. Дальше. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Жительство. Скажите, пожалуйста, на какую оценку жительство в небесах? Как-то мы с вами частично разбирали вопрос, делайте твердым ваше звание избрания, так никогда не протнетесь, так откроется вам свободный вход. Оказывается, если не делать твердым звание избрания, вход сужается. Как-то мы касались с вами в вопросе «дверь против двери». Если мы откладываем покаяние наше со дня на день, то ладно, то потом, то ладно, то потом, то дверь нашего покаяния все сужается, закрывается, закрывается, захлопывается, и приходит такой день, мы рады бы сказать, не можем. У нас здесь, знаете, на губах, образно говоря, на языке громаднейший замок висит. Мы открыть не можем. Мы готовы подойти к человеку, мы уже подходим к человеку, как будто стена какая-то стоит, мы не можем ее преодолеть. Мы готовы уже сознаться, нас обуревает такой стыд, такой страх, такая паника. Если я расскажу, и откроется мое подлинное лицо против того человека, против которого я грешил, то меня просто выдворят на улицу, и мне скажут, иди, уходи, и на этом все закончится. Я не один раз видел такие вещи у христиан. Но удивительно то, что младший сын у свиного корыта, когда пришел в себя, знаешь, что такое прийти в себя, да? Этот человек потерял сознание в бессознательном состоянии, и вдруг говорят, о, он пришел в себя. Ну да? Это когда была авария, человека доставили в реанимационное отделение, и вот он уже, знаете, в таком состоянии, говорят, кома. 3, 4, 5 дней, 6, 7, я не знаю. И вдруг говорят, сенсация, он вышел из комы, пришел в себя. Человек, написано, пришед в себя, сказал, встану, пойду к отцу моему, скажу, я согрешил против неба, пред тобой недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. Встал и пошел. И не стыдно, что о нем скажут. Ему не стыдно, что он теперь позорищем стал для родства, для фамилии, для отца, для родственников, для друзей, для этой деревни. Это сейчас живут люди, знаете, сюда переехали, туда поехали, и не поймешь, кто где. Неоседлый образ жизни, особенно и в этой стране, и в той теперь на сегодняшний день тоже. Но раньше, где дом поставил, там и жил. И не он, а уже и деревня называлась именем его. Потому что раньше был хутор, а потом два домика, а потом три, а потом. Вот тебе Ивановка, потому что там Ивановы жили, Ивановы были. Видите, что получается? И вдруг человеку уже ничего не стыдно, он идет напрямую. Он не сокрыл себе покаяние. Бог ему дал этот шанс. Ему милость была. Я сегодня не разбираю этого человека, но факт мы разбираем как конечный результат. Здесь же говорится, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, что это за жительство на небесах, когда человек говорит, я успею еще покаяться, и вот когда уже приходит момент, слег человек, уже не сегодня-завтра будет умирать. Прощайте меня. Нормально? Если кого чем обидел, простите. Если кого чем обидел. Значит, не обидел, уже если, первое условие. Если кого, значит, уже никого. Чем обидел, значит, ничем. Скажите, это покаяние, да? Это покаяние. Это вот такое жительство готовим. Вот исходя из такого ожидания прихода в небесные обители, понятно, как мы строим здесь храм на земле. Понятно. Я не помню, в одной из тем рассказывал очень неприятную картину, как люди строили дома. Когда Спитакское землетрясение было, Армения ушла под землю, то потом обнаружилось то, что было заштукатурено. Штукатурка обсыпалась, и там громадные такие, цинкары, или как их назвать, опоры, весь вертикальные, есть горизонтальные. Там прутки, наверное, знаете, так, сантиметра по полтора в диаметре, металл, железобетон. И на нем черными специальными красителями написано «брак». То есть бракованное, выбрасывать. И вдруг это в строительстве здания. И чтобы никто это не видел, хороший слой штукатурки замазали. Бог говорит, я, говорит, подниму бурный ветер, и, говорит, я покажу вам, как вы строили. Про одного из строителей рассказывали. Это, говорит, жуткая картина была. Он хорошо строил дома, но у него было не все в порядке с совестью. Это был безбожник. И когда хозяин посмотрел, говорит, ты знаешь, ты так хорошо, говорит, строишь дома, что я, говорит, решил тебе, знаешь что? Ты вот закончишь строить, а потом построишь сам для себя. Вот как ты понимаешь. И я тебе в награду за твой хороший труд, кроме зарплаты, подарю дом. И у того раз, и вскрылась его духовная нечистота. И он стал вот этого дома, который строил, урезать, урывать, не докладывать строительного качественного материала. Там урвет, здесь урвет, для того, чтобы свой дом построить. И вот когда дом был построен, он знал, как он его построил. Хозяин пришел, посмотрел, ты знаешь, говорит, я не могу дождаться, когда ты будешь в своем доме, чтобы тебя не мучить и не томить ожиданием, это дом твой. Я думаю, вы можете представить, что было с этим человеком. Представьте, вот так грешим, тайно творим нечистоты, занимаемся Бог знает чем. И вот потом нас подводят к белому престолу, еще жизнь не кончается, и обнародуют наши вопросы в уши с теми, с кем мы строили. Это вот такое участники. Такие участники, да? Он говорит, нет. Вот если ты вот так вот строишь, это, говорит, не соучастие со Христом. Это не то. Это не то. Интересно, о соучастии со Христом описывается глубокий-глубокий момент в Священном Писании. Есть так написано, когда Иисус был в искушении от дьявола, это Луки 4 глава описывает момент, и дьявол предложил ему три вида искушений. Помним, хлеб, слава. Вот, и если, говорит, ты еще спрыгнешь с крыла храма. Вопрос не в этом. И вот описывается такой момент. 13 стих Евангелия Луки, 4 главы и ниже. Лука 4:13. «И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Возвращаемся назад. «И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». Но главный вопрос, что мы разбираем. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». А почему? Потому что поединок был выигран, битва была победа на стороне Господа. От того, что была победа, была явлена сила. И у Сына Божьего, а на земле Он был Сын Человеческий, это без разговоров, да и аминь. И у Него сила пошла. Дальше. «И разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране, Он учил в синагогах их и от всех был прославляем». Разнеслась молва. О чем? Когда мы выигрываем битвы искушений или проигрываем их, молва о нас идет дальше. Хотим мы этого или не хотим. От того, как эта битва выиграна или проиграна, решается вопрос, мы в силу перешли следующие ступени или нет. Или мы обессилели и потеряли. Почему? Потому что, когда говорит «битва проиграна», тогда, говорит, забираются знамена, забираются все оружие, на которое противник возлагал надежду. Человек остается обезоруженным. Если рассмотреть народы Израиля в дни Гедеона, то там описывается место Священного Писания, что они лишились и топоров, и вот этих кос, чем косить. У них не было даже серпов, чем жатву собирать, срезать. Почему? Потому что, говорит, очень боялись, что они будут иметь восстание. И если нужно, говорит, ну, топора там поправить или какой-то инструмент, они нового ничего не могли сделать. Нужно, говорит, было отточить, шли в кузницу к своим врагам. И те контролировали, у кого какой инструмент. А почему? А куда все остальное делось? А в свое время, когда первый царь был Саул, армия вышла. Чем она была вооружена? 2 меча на всю армию. Один у Саула, второй у Иоаннафана. Ну, видимо, там вилы были, я не знаю, косы были, может быть, рогатины какие-то были. Или как в свое время Иисус сказал, трудно тебе идти против рожна, деревянная такая расчлененная вилка, связанная, чтобы дальше не разъехались концы. И вот такое оружие. А почему? Отсутствие оружия – это следствие проигранной битвы. И когда мы не имеем этого оружия, чтобы говорить, для сего примите все оружие Божие, чтобы вам устоять в день злой, и чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. Значит, когда не угашаем, когда не можем выиграть этой битвы, значит, мы потеряли это оружие. Значит, предыдущая битва проиграна. Вопрос участия. Если рассмотреть место Писания, 83-й Псалом, здесь описывается интересная такая фраза. Мы прочитаем с 4-го, возможно, по 8-й. Обратим внимание на 8-й и на 7-й стих. 83-й Псалом с 4-го. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долины плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Если внимательно посмотреть, оказывается, у них битва за битвой, и они постоянно в победе. Ихняя сила в Господе, и они силу не расточают. Зачастую получается так, что мы расточаем силу, с одной стороны, когда грешим, а с другой стороны, когда идет искушение, и мы его не выигрываем, эту битву. Мы разбираем вопрос соединения, соучастия. А теперь смотрите, что написано Римлянам 6 глава. Мы прочитаем с 4 по 13 стих, и похоже, что будем обобщать уже эти вопросы. Римлянам 6 глава, давайте с 3 стиха почитаем. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, то есть распялись для греха, распяли грех, мир распяли, и мы разъединение получили с этим миром, с этим грехом? Как-то мы с вами рассуждали о вопросе, если от дня принятия Иисуса Христа до дня водного крещения проходит интервал времени больше, чем один день, два, три, если проходит месяц, полгода, год, то вопрос, в какой момент человек погребается вместе с Иисусом? Принципиальное водное крещение, да, так написано. Но а для греха, значит, Христа принял, но еще грешит, а когда водное крещение, то уже грех перестал, да? Вот тут вот получается путаница у людей. Все сие, говорит, преодолеваем силою возлюбившего нас. Как приняли Христа, так и ходим. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Участие, да? Участие. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Скажите, пожалуйста, что такое раб греха? Кто делает грех и продолжает его делать, и отдает себя в орудие этого греха? Это система греха. Разве, говорит, вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Дальше. А тут говорится так. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, цель, дабы нам не быть уже рабами греха. Немножко дальше читаем и потом подведем итог. Ибо умерший освободился от греха. Освободились? Или преследует? Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Скажите, пожалуйста, а кто сильнее получается, Христос или грех? Никто должен быть. Должен быть Христос. Разве не знаете, тот, кто вас сильнее того, кто в мире? Да, Христос. Ну а почему грех не оставляется? Почему грех такой сильный? И почему мы удивляемся силой греха и сладостью греха? И он побеждающий. Мы соучастники. В чем? Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. А вот теперь следующий вопрос. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Я еще раз читаю 13 стих. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. А мы не замечаем, что здесь решается вопрос о созидании тела Христова. Мы не замечаем, что здесь говорится вопрос о том, что здесь храм будет возрастать. Какова цель? Оказывается, расчистка от греха закончилась, соумирание со Христом произошло, соединение, соучастие с Ним в обновленной жизни произошло, хранение себя в чистоте и святости происходит, и человек созиждет внутренность свою. Дальше. Если дальше мы пойдем по этим местам Священного Писания, то апостол Павел в послании к Ефесянам очень интереснейшую фразу говорит, возможно, мы ее тоже прочитаем, я не думал об этом читать, но теперь дело к этому подходит. Ефесянам 4 глава. Здесь написано так. 12 по 16, Ефесян 4. «К совершению святых на дело служения». Совершенствование для какой цели? Для того, чтобы быть чистыми святыми, и на этом все? Нет, какое-то дело служения. Дальше. Для созидания тела Христова или для очищения тела Христова. Скажите, разница есть? Созидание – это возрастание. Дальше. «Доколе все придем в единство веры, Оказывается, тогда еще и единство веры произойдет, и познание Сына Божия, дальше, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Оказывается, это тогда, когда заканчивается вопрос битвы со грехами. Когда грех уже не подходит, не живет человек и не подходит к дверям, и не приближается уже на выстрел из лука. Это серьезный вопрос. Дальше. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения». Оказывается, когда идет возрастание, человек укрепляется внутренно настолько, что он уже не младенец. Он уже не колеблется. На него это уже не влияет, не реагирует. Он стоит твердо, непоколебимо. Раздвоенности нету. Чтобы сердце и внутренность мысли, хотения, желания засевались двумя родами семян, такого не существует. Двуличие уже не существует. Одно лицо, одно желание, одно Божье присутствие. Дальше. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Тогда получается, среди народа Божьего не будет те, которые будут обольщены грехом, как в свое время Ева сказала. «Дьявол меня прельстил». А чего прельстил? Потому что склонность тебе обнаружилась. Потому что тебе заинтересовали эти вопросы. Дальше. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, это как камень на камень ложится, и совокупляемое, это когда связка камней идет один в другой, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, то есть мое, твое, твое, мое, дальше, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Скажите, пожалуйста, так какова цель у нашего Бога? Он говорит, для того, чтобы храм возрастал, чтобы посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии каждого члена в свою меру, ну как, здесь написано, еще раз читаю, для созидания самого себя в любви. Скажите, какова теперь цель у Бога? Только быть победителями над грехом? Только расчистить этот мусор и на этом все оставить? Или созиждить храм? Тогда что есть храм? Живое и реальное общение Бога с человеком. Если дальше, тогда там не будет ни огорчения, ни обиды, ни расстройства, ни негодования. Дай Господь, чтобы нам это уразуметь. Мы когда-то дальше будем еще рассуждать эти темы, потому что бывает такой момент, что тему так слегка коснешься, и она трудновато нам вкладывается. Почему трудновато? Написано в Священном Писании. Слово Божие довселяется в нас как? Обильно, со всякой премудростью. Но чтобы было это вселение, там нужно, чтобы было очищение. Ну невозможно поставить камень на место у стены, если пока у той разбитой стены ты не уберешь тот мусор, тот хлам или остатки разрушения. Так что да поможет нам Бог. У нас уже время, пожалуйста, к молитве.